дня.
Добрый вечер, с вами радио «Комсомольская правда», Ростов, на частоте 89,8. В студии, как всегда в это время, собираемся мы, ведущие радиостанции, я Оксана Кашникова и мой замечательный, непревзойденный коллега Владимир Добрицкий.
Здравствуйте всем.
Всем приятного вечера. Сегодня поговорим на разные темы. В первую очередь, тема подорожания стала для нас уже такой, в принципе, традиционной темой. У нас из месяца в месяц что-нибудь да подорожает. Мы уже настолько к этому привыкли, что удивляться как-то перестали совершенно.
Нет, что-то и дешевеет.
Хотя на прошлой неделе новости, которые были у нас в СМИ, да, меня очень сильно удивили, шокировали даже. Владимир сообщил мне, что прочел, будто квартиры в Ростовской области подорожают аж в два раза.
Ну, мы-то
Чего бы задумались мы?
Да, мы-то с тобой что, у тебя есть где жить, и у меня есть. А вот те, кто собирается приобретать жилье, это вызвало естественный ажиотаж, и в интернете такие пошли в комментариях приличные баталии на эту тему. С чего бы это, что это,
ну,
такое?
Сегодня, правда, подорожание снизили СМИ на 7-8%, то есть уже не в два раза, как-то попроще стало дышать.
От вдвое до 7-8%, да. Причем в материалах наших коллег, не будем их называть, эксперты, прям вот высказались эксперты строительной отрасли и так далее, не доверять им вроде бы нет, в общем-то, никаких оснований, да, и вот мы решили в этом все-таки разобраться, что это такое, почему вдруг получилось так, и вот сегодня будем с вами об этом
квартира.
Говорить.
Об этом мы в первую очередь поговорили со специалистами, с теми людьми, которым мы можем доверять.
Всегда стараемся это делать. И доверять, и говорить со специалистами, да.
Для начала мы попытались разобраться, что же такое счета эскроу, то есть не разобраться, а просто напомнить себе и вам. И эту ситуацию прокомментировала нам начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Ростовской области Анастасия Василенко. Итак, что же такое счета эскроу?
В настоящее время жители Дона заключили уже более 130 сделок по покупке жилья в новостройках по счетам эскроу. И первая сделка с использованием счетов в регионе состоялась еще в мае этого года. Сегодня проектное финансирование одобрено у нас по 20 проектам строительства. С 1 июля вступили в силу поправки, внесенные в федеральный закон о долевом строительстве. И теперь все застройщики, которые осуществляют строительство с привлечением средств граждан, и степень строительной готовности объекта составляет ниже 30%, но это основное условие, должны заключать сделки именно с помощью счетов эскроу. Граждане, в свою очередь, открывают такие счета, на которых сохраняются деньги до сдачи объекта. Это, ну, надо сказать, относится как к уже начатым проектам строительства, так и к новым. Работа со счетами эскроу, с одной стороны, у нас в первую очередь защищает интересы дольщиков, ну и, конечно, с другой гарантирует застройщику наличие стабильного источника финансирования строительства.
О чем говорит специалист министерства, да, друзья? Так вот, если для расшифровки. Во-первых, если у вас есть вопросы или комментарии по этому поводу, звоните нам 333-25-22. И возвращаясь к тому, о чем сейчас говорили специалисты Министерства строительства, да, по новым правилам сейчас будут жить застройщики, ну и мы, разумеется, вместе с ними, те, кто хочет покупать квартиры, да?
Строить они будут за свой счет теперь.
Да, то есть исключили новое законодательство.
Или кредитные деньги.
Да, исключило вот эту передачу денег застройщику, да, чтобы не оплодились вот эти несчастные люди, дольщики, как
деньги
мы их называем.
Деньги дольщиков поступают в банк, а из банка они уже могут быть перечислены на счет застройщика в том случае, когда проект уже завершен.
Так вот, застройщики немножечко, так сказать, напряглись вот в этих условиях, да, и это заметно. Мы несколько раз в «Комсомольской правде» в пресс-центре проводили круглые столы на эту тему, да, они все так радужно об этом говорят, говорят, ну что ж, ну вот будем жить вот так вот, ну что, теперь в новых условиях. Но на самом деле как-то это так они настороженно воспринимают. И вот отсюда и пошла эта информация о подорожании.
Якобы средневзвешенная ставка для застройщиков при проектном финансировании будет составлять 7-8%, и вот поэтому следует ожидать, что к обычному росту цен на новостройки, который обусловлен соотношением спроса и предложения, а инфляцией и также подобными факторами, постепенно добавятся вот эти вот 7-8%.
Как это часто бывает, возьмут их с нас с вами, то есть, ну, как бы для, компенсируя, да, вот эту всю историю. Вот такая была информация. Конечно, не наделать шуму она не могла, ну вот продолжаем разбираться, так это или нет.
Поэтому мы попросили прокомментировать эту ситуацию также начальника отдела развития строительного комплекса Министерства строительства Ростовской области Анастасию Василенко. Вот что она рассказала, будет ли подорожание квартир.
Сегодня большинство застройщиков хотят завершить строительство, не привлекая проектное финансирование. Примерно 70% рынка будет достраиваться по старым правилам. Поэтому сегодня объективных предпосылок для активного роста цены на жилье, конечно, нет. Отмечу, что у нас грандиозные планы всего с 2019 по 2024 годы в области планируется ввести в эксплуатацию более 18 миллионов квадратных метров жилья. И из них порядка 43% это именно многоквартирные дома.
Ну, то есть, понимаете, да, друзья, 70% того, что строится сегодня, будет достроено по старым правилам уже, да, и уже потом начнут действовать вот эти и экскроу-счета, и вот те новые правила, которые оговорены новым законодательством, улучшающие нашу с вами ситуацию. В общем, все для этого сделано, чтобы не появлялось новых обманутых дольщиков, да, и чтобы застройщик не имел возможности манипулировать вот этими средствами, да.
Ну, а к слову, по поводу вот роста цен, есть статистика, что с ноября 2018 года по апрель 2019 цены на новостройки в Ростове-на-Дону снижались. Только в мае-июне наметился небольшой рост, а у нас поступил звонок по номеру 333-25-22. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер. Меня зовут Сергей.
Да.
Добрый вечер, Сергей.
Скажите, а нельзя ли спросить насчет подорожания у непосредственных исполнителей? Министерство, как я понимаю, тут ни при чем. Государство не строит сейчас. Все строит частное. И вообще, зачем нам нужно это министерство? Вы у него спрашиваете. А нельзя спросить у банков и застройщиков?
Спасибо, Сергей, за вопрос. Но дело в том, что вот эти вот самые отношения регулируются непосредственно указаниями и законами, которые формируются на базе министерства. Банки не могут обойти министерство и установить свои правила. Тоже касается и застройщиков, чью деятельность, в частности, регулирует и контролирует министерство.
Ну, вот это, друзья, все-таки, на мой взгляд, да, спасибо, Сергей, за звонок, но мне кажется, что это заблуждение. Вот такое, оно бытует в народе сейчас, что государство, собственно, ни при чем. Ну, как ни при чем? Вот когда даже о дольщиках заходит речь, да, очень много я сталкиваюсь с этим, с этими комментариями, думаю, что вы меня поддержите. Очень много о дольщиках говорят, в общем, нелицеприятного, да, сами дураки, потому что непонятно во что ввязались, заплатили деньги за воздух, а теперь страдают, пишут там плакаты и выходят. Но ведь, если разобраться, государство должно это регулировать и контролировать.
Ну да. И согласно информации Сергея Фифлянцева, который приходил к нам на эфир, именно министерство и занимается этими вопросами. Сам лично он встречается с дольщиками, и эти проблемы решаются именно министерством, а не застройщиками и не банками.
Поэтому, пожалуйста, не нужно говорить, что Министерство строительства Ростовской области нам не нужно.
И оно здесь совершенно ни при чем, очень даже при чем. И в первую очередь спросим мы, конечно же, с них, во всяком случае, спросим у них. А затем уже посмотрим, что там будет происходить, спрашивать с кого-то. Это, собственно, не наша задача. Наша задача осветить и донести информацию до вас. Надеемся, получилось. И, Сергей, вы получили ответ на свой вопрос.
В общем, друзья, если прочтете что-нибудь подобное, да, не спешите этому доверять, что в два раза
Спешите впадать в панику.
Да, в два раза повысить цены на жилье и так далее. Ну, то есть его нужно покупать. Это самое главное. Если его невозможно будет купить, значит, оно не будет строиться.
И нет
а с учетом
смысла.
Тех цифр, которые нам озвучили, строительство идет, и, в общем, ударными темпами.
Что вполне логично. В следующей части поговорим о том, что я уже обозначила, о панике и о страхах. Чего мы боимся и чего бояться не стоит, и как вообще страхи свои контролировать. 333-25-22 для ваших звонков. Оставайтесь с нами, уходим на рекламу, после чего продолжим говорить об интересном.
Дня.
Га! Га! Ты где?
Я тут.
А что ты делаешь?
Боюсь.
А давай бояться вместе.
Ну, мы будем бояться вместе с вами на частоте 89,8 FM. Это радио «Комсомольская правда. Ростов». Темы дня продолжаются. Итак, национальный индекс тревожности составили специалисты компании «Кросс». Они изучили материалы, которые предлагают жителям российских регионов средства массовой информации, и темы, которые россияне обсуждают в социальных сетях. Эксперты пришли к выводу, что в целом по стране во втором квартале граждане больше всего опасались строительства мусорных полигонов, в районе проживания, а также риска погибнуть в авиакатастрофе или остаться один на один с пожаром. При этом население Ростовской области в последние 3 месяца больше всего боялось полицейского беспредела. Такой же страх вышел на первое место в Краснодарском крае и в Архангельской области. К нам в этой части программы присоединилась наш журналист, журналист «Комсомольской правды», газета «Комсомольская правда. Ростов», Ирина Потеря. Здравствуй, Ирина.
День добрый, да.
Приветствую. Я вот никогда не боюсь эфира, когда Ирина участвует, потому что я понимаю, что это, во-первых, большая страховка наша, большая поддержка, много информации интересной, поэтому я не боюсь.
Ирина знает про полицейский беспредел и про различные страхи тоже, в принципе.
333-25-22, какие страхи посещают вас, чего вы боитесь, а самое главное, как пытаетесь с ними бороться, об этом сегодня тоже будем говорить.
Ну а для начала мы поинтересовались у психолога Екатерины Трофимовой, каким образом вообще могут зарождаться подобные страхи, почему боятся мусорных полигонов, почему авиакатастроф так массово боятся, что это за паника такая, откуда она берется.
Все вышеперечисленные страхи можно объединить в такую группу экзистенциальных страхов. Это особая группа страхов, которая связана не с какими-то конкретными жизненными событиями, а с самой сущностью человека. И эти страхи есть абсолютно у каждого из нас. Экзистенциальные психологи подразделяют их на 4 группы. Это страх перед пространством, страх перед временем, страх перед жизнью, страх перед собой. К этим страхам относится страх смерти, страх быть инвалидом, ну и масса тоже разновидностей вот этих 4 групп страхов. И если мы внимательно посмотрим, что отвечали респонденты, то мы увидим, что каждый ответ можно соотнести либо со страхом смерти, либо со страхом потери здоровья. А вот уже нюансы отличаются действительно от того региона, в котором живет человек. Потому что вот этот внутренний, глубинный, присущий каждому человеку страх, он связывает с теми актуальными сложностями, которые испытывает данный регион. Да? Ну, например, где-то идет процесс организации свалки, да, и тогда человек переносит свой страх перед потерей здоровья на конкретную ситуацию в данном городе. А где-то возникают сложности, например, там, не знаю, криминогенная обстановка, и тогда человек связывает страх потери жизни именно с той ситуацией, которая, может быть, не так давно была озвучена в СМИ и вызвала опасения, и, соответственно, все люди отреагировали тем или иным образом. Ну, а, конечно, жители большого региона, они имеют всю совокупность страхов, потому что и проблемы экологии, и проблемы сохранения здоровья, и улучшения качества жизни, и различные там криминогенные ситуации, все это вызывает у них опасения, и уровень тревоги в больших городах намного выше, чем в маленьких.
Ну, это вот с точки зрения психологии все обстоит именно так. Ирина, у тебя была возможность наблюдать, благодаря реакции наших читателей, радиослушателей, да, которые обращались и в редакцию звонили, и вообще, в принципе, пронаблюдать вот эту вот ситуацию, какие панические волны охватывали в последнее время вот наш регион?
Спасибо, хороший вопрос, спасибо. На самом деле я вот слушала психолога и думала, почему в Ростовской области боятся полицейских. Вот действительно уникальная ситуация в Ростовской области, потому что, с одной стороны, у нас, именно у нас началась волна борьбы с продажей наркотиков, ну, таблеток в аптеках. И именно у нас пошла волна потом впоследствии, что стражи порядка, полицейские крышуют, да, давайте говорить честно. И с другой стороны, именно у нас наблюдалось несколько волн, связанных с тем, что жители, волн панических, то, о чем вы спросили, о чем ты спросила, панические волны связаны с тем, что люди боялись различных событий. Вот в данном случае это было появление педофилов, появление маньяков. А почему они боялись? Наверное, в первую очередь, потому что они не верили в том, что полиция их защитит. Угу. Мне кажется, вот это такая вот тонкая... То есть, с одной стороны, и люди боятся каких-то событий, и люди боятся полиции. Мне кажется, пора полиции о чем-то задуматься.
всем нам пора задуматься, ну а полиции в первую очередь начать выполнять те функции, которых мы ожидали, да?
Вот друзья, прежде... вот да, я прерву, действительно, хороший вопрос поставила, риторически, правда, пока, во всяком случае, но хороший поставила Ирина. Да, пора бы, наверное, полиции о чем-то задуматься.
Но если люди боятся,
вы-то как считаете, работу свою полицейские делают хорошо или недостаточно? Вот давайте, не всякий сталкивался, возможно, с полицейским, там даже мы... Есть, наверное, люди, которых ни разу не останавливали там на улице или на дороге. Но если да, вот вы вообще считаете... Я помню подготовку к чемпионату мира, да, дышать было трудно от количества полицейских, да, которых согнали там с разных регионов и так далее. А вот сейчас изменилось что-то? Вы чувствуете, что полиция не дорабатывает? У вас есть претензия к правоохранительным органам или нет? 333, 25, 22.
А давайте сейчас обсудим вот эту вот тему, которую мы начали, да, панические волны. Мне вот интересно, какова природа их происхождения. Вот давайте вспомним, 2 или 3 года назад около гимназии, по-моему, 5, в центре города, да, произошел взрыв. Да. Пожалуй, это была первая сильнейшая паническая волна в городе Ростове-на-Дону. Я помню, у меня порядка 200 сообщений в телефоне разрывалось. Люди...
У меня дочь училась в 5-й гимназии на тот момент.
Да? То
я
есть был
в шоке.
Пошла первая новость о том, что произошел взрыв, что взорвался фонарик. А на самом деле бытовая история...
Даже, по-моему, не было сначала, что фонарь. Тут взрыв у 5-й гимназии.
А потом пошло сообщение, что нашли фонарики со взрывчаткой в одной, во второй, в третьей. Я помню до сих пор, что я зашла в автобус, и как раз ехали кто-то с днем рождения, в это время лопнул воздушный шарик. Вы видели лица этих людей?
Да.
На самом деле это достаточно страшно, и на самом деле вот эту паническую волну остановили только уже к концу дня сообщениями о том, что задержан, найден.
Личная месть там и так далее. Да,
да,
там была история.
Ну вот пока отсутствует информация, люди, к сожалению, успевают набросать какой-то огромный ком, и давайте бояться вместе и еще больше. Продолжим наши разговоры про страхи. Присоединяйтесь к обсуждению 333-25-22. Чувствуете ли вы работу полиции? И чего вы опасаетесь и боитесь? Рассказывайте, не стесняйтесь в нашем эфире. С вами радио «Комсомольская правда» Ростов. Программа «Тема дня». Говорим о важном для нашего города и для его жителей прямо сейчас в прямом эфире.
Тема дня.
В программе «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» Ростов говорим о страхах. В студии сейчас я, Оксана Кашникова, мой непревзойденный коллега Владимир Добрицкий и корреспондент газеты «Комсомольская правда» Ростов Ирина Потеря, с которой мы, собственно, и общаемся плотно на эту тему, потому что Ирина рассказала нам много интересного, что же творилось в нашем городе вот с паническими такими волнами. В частности, была волна касательно взрывов. Еще вот какие такие ситуации можешь припомнить, Ир?
Ну, точно две очень сильные, при этом они, так сказать, растягивались на 1-2-3 дня. Первая волна была, еще одна волна была связана с преступлением, она произошла на улице Штахановского, поздно вечером была изнасилована девочка, 13 лет, позже, скажу, задержали человека, да, там действительно был серийный преступник, но на самом деле потом в WhatsApp, во всех мессенджерах пошли сообщения о том, что появился некий маньяк, который убивает, насилует, убивает детей, похищает. Это была вот прям на самом деле целый поток в течение нескольких часов шли сообщения, спрашивали. Я отвечала знакомым, даже сотрудникам полиции говорила: ребята, нет, есть, да, одно преступление, но вот то, что вокруг этого преступления уже нарисовали люди, этого не было.
То есть это, получается, берут какую-то новость и на основе ее составляют несколько фейков, да?
Да, то есть вот кто-то, знаешь, как бабушка на лавочке сказала: о, пошла девица, о, рядом к ней, наверное, любовник. Да нет, не любовник, возможно, отец. И потом все закончится, что это там прадедушка рядом с ней шел. То есть от отсутствия информации идет вот такая такой страх.
Но ты тоже получила за то, что ты говорила о том, что это фейк, насколько я помню.
Я изначально, совершенно верно, я изначально говорила и писала, несколько было, первая новость о том, что сообщили, а потом был большой материал, мы в газете решили, да, журналистами, что надо разъяснить людям и успокоить, потому что мамочки волнуются, бегут в школу за детьми, в детский садик, бабушек туда, кто не успевает на работе, отправляет. И мы написали материал о том, что, внимание, фейк. И тут началось в комментариях. Это, конечно, было что-то с чем-то. Люди не верили. Это, ну, я не знаю, психолог, наверное, объяснит причину и природу, почему не верят люди. А мне писали, вы по заказу ФСБ, полиции, это вы специально пишете, вы укрываете преступников, убийц и маньяков. Я вступила в переписку, естественно, и спрашиваю, если у нас серия 5, 6, 9, по-моему, говорила, 9 было убитых детей, где их родители, где их бабушки?
Абсолютно
почему
точно.
Их нет в социальных сетях? Почему они не пишут, внимание, мой ребенок найден там-то? Почему
или
их нет?
Или хотя бы пропал.
Или пропал,
да, и где
то
он?
То есть в социальных сетях просто сообщали о том, что вот-вот, а где семьи? И вот это самое первое, вот когда вы получаете сообщение, самое первое, что вы должны сделать, это критично отнестись к информации и подумать, а правда ли это. Я на самом деле была удивлена, когда действительно, вот я уже сказала пару раз, сотрудники полиции мне писали и говорят, Тыра, ну ты же знаешь, там же, ну на самом деле все, что связано с детьми, это возбуждает Следком. Чуть-чуть другая организация, нежели полиция. И я, бедный Следком, мне несколько раз отвечал, Ира, нет. А была вторая волна. Вторая волна, помните, по-моему, год назад, когда пошли сообщения о том, что неизвестная женщина подошла к школе и пыталась похитить ребенка.
Там было и на автомобиле группа мужчин.
Совершенно верно.
К ней присоединились в дальнейшем группа мужчин, видимо.
Да. Потом пошли сообщения моих коллег из, по-моему, это был Ставропольский край, такие же сообщения. И люди действительно боялись. Мне писали родители, опять же, это правда, это неправда. Я говорю, ну, ребят, ну, если одна и та же женщина приходит в Ростов, потом она в Калмыкию приходит, Калмыкия боится, ну, кто-то над вами шутит, а вы критично не относитесь. Но, с другой стороны, да, вот где искать эту правду, это с другой
стороны, конечно.
Я профессионально умею проверять
конечно,
информацию.
Причем это все распространяли в родительских чатах, понимаешь, что это тоже вот меня, например, не минуло, да, у нас внимание...
То есть попался тоже, да, на этот страх.
Внимание, ребята, вот, ну, я тоже могу рассуждать об этом, ну, почти как ты, потому что я тоже имею к этим вещам какое-то отношение и так далее, да, не так, может быть, глубоко копаю, как ты в силу профессии, но, тем не менее, я тоже начинаю понимать, что расчлененный труп, а где же заявление полиции, а где же бабушки, дедушки, мамы, папы,
совершенно верно,
абсолютно точно, и тоже начинаю говорить, господа, подумайте, нет, это мне сказала вот человек, которому я очень доверяю.
Она точно знает.
Да, я очень доверяю ей, да. И это, конечно, страшная история, да. И, а ну-ка, мама с папой получили, что недалеко от нашей школы.
Ну, это первый страх,
да.
Это страх родителя за ребенка.
Такое-то произошло. Ну-ка. Твой ребенок там сейчас в этот момент, там, и что с ним непонятно и так далее. Это, конечно, вот кто это делает? Вот это что за...
Ну, вот как мы выяснили, что взращиваем мы эти страхи сами, да, и распространяем. А вот кто и по какой причине этим занимается, к сожалению, пока вот истории неизвестно. Ирина, есть у тебя какое-нибудь мнение по этому поводу? Вот может кто-то целенаправленно составлять подобные новости?
Да, я считаю, что да. Я согласна с некоторыми сотрудниками спецслужб, которые считают, что это целенаправленная работа, на самом деле так и есть. Я общалась и в прошлом году, и в этом со специалистами, которые занимаются манипуляцией общественным мнением, пропагандой. Да, действительно, не будем называть страны, да, но они рядом с нами. Такая есть. Но и вторая сторона – причина других сообщений – это наши страхи, неумение критично относиться, неумение и нехватка знаний. Очень часто, вы помните, была история, когда сообщали, по-моему, после пожара в Зимней Вишне о том, что трупы вывозят фурами «Магнит».
Да.
Ребята, ну нормальный человек, он понимает, что это просто невозможно. Выезжает следственно-оперативная группа, каждая фиксирует. То есть человек, обладающий нормальным, хорошим уровнем знания, он не будет поддаваться. А если человек, ну, чуть-чуть не в теме, да, то да.
К сожалению, да. Как бороться и как не поддаваться панике и страхам, об этом мы поинтересовались у психолога Екатерины Трофимовой. Вот как она прокомментировала эту ситуацию.
прежде всего, это сбор информации, потому что больше всего нас пугает неизвестность. С этой точки зрения, конечно, средства массовой информации играют особую роль. То есть информирование населения, разъяснение, объяснение, иллюстрация того, что происходит в том или ином регионе, конечно же, снимает большую часть страхов. Ну, а если говорить о таких индивидуальных формах работы с собственными страхами, то здесь тоже может помочь сбор информации. При этом очень важно понимать, куда обращаться за сбором информации. Потому что если, например, обратиться в интернет, пытаясь понять, что у тебя со здоровьем, то можно еще больше испугаться, да? Пользоваться профессиональной помощью и обращаться к официальным источникам, если речь идет об опасениях, связанных там, с экологией, да, или какими-то криминальными процессами. Можно также обратиться и к способам арт-терапии для снятия страхов. Например, нарисовать страх, сделать его максимально страшным. И затем доделать этот рисунок до такого состояния, чтобы он был привлекательным, чтобы он нравился. Еще один из таких подручных способов снять тревогу – это ведение эмоционального дневника, дневник эмоций, когда человек просто записывает все те чувства, переживания, которые возникают в нем. Описание чувств, эмоций и физических ощущений приносит именно прописывание рукой невероятную разрядку. Если же говорить о том, что страх уже превратился в фобию, то здесь, конечно же, самолечение не рекомендуется, и нужно обращаться к специалисту, вместе с которым и эти проблемы легко преодолимы.
Ну что ж, друзья, мы как источник СМИ можем предложить всю информацию черпать из газеты «Комсомольская правда. Ростов».
Совершенно
Ирина вам
верно, да.
Всегда расскажет правду.
И
мы здесь на частоте 89.8 всегда тоже готовы поделиться объективной информацией. Все программы вы можете прослушать на нашем сайте kp.ru, забив в поисковом окне «Темы дня. Ростов-на-Дону». На этом наша программа прощается с вами до завтра. В 5 вечера снова встретимся для того, чтобы говорить о том, что важно для вас и для нашего города. Спасибо большое всем тем, кто был с нами. Спасибо, Ирина. Спасибо, Владимир. До свидания, до новых встреч. Встретимся очень скоро.
Всем пока.
До свидания.